Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Врачи и медицинские работники в 2020 году столкнулись с беспрецедентным объемом работы из-за пандемии коронавируса. В пиковые моменты больницы не справлялись. С наплывом больных докторам приходилось работать в режиме нон-стоп. Из-за нехватки младшего медперсонала в так называемые ковидные госпиталя были направлены студенты-медики. В связи с этим встал вопрос, чтобы в будущем эффективно преодолевать вот подобные чрезвычайные ситуации, с которой человечество столкнулось в 2020 году, нужно как-то пересмотреть образовательные программы. А каким образом? Что должно поменяться? Насколько нынешняя система подготовки врачей отвечает потенциальным вызовам? Вот в этих вопросах мы хотим разобраться в сегодняшнем эфире. В этом нам поможет руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова. Гузель Эрнстовна, приветствую вас.
Здравствуйте.
Гузель Эрнстовна, вначале небольшой вопрос в сторону, такой он больше административный, но тем не менее новости об этом мы видим и не совсем понимаем, что это значит. Вы, как человек из сферы, надеюсь, нам расскажете по полочкам. Вопрос реформирования Всемирной организации здравоохранения. Он возник вроде бы как в связи с тем, что были претензии у стран-членов ВОЗ, недостаточно финансов у организации, недостаточно юрполномочий и прочее. И вот даже уже свои какие-то предложения выдвигает, например, Евросоюз. Так что же изменится?
Что такое Всемирная организация здравоохранения? Это такая надстройка над всеми системами организации здравоохранения, которая должна вырабатывать единые правила при всех ситуациях. И в мирной жизни, и при чрезвычайных ситуациях, в том числе, как это коронавирусная пандемия. То есть, что это означает на практике? Единые требования к регистрации, единые рекомендации к тому, как и когда закрываться, единые требования к общественному здоровью, то есть, как носить маску, какое расстояние держать, единое требование к терапии этих заболеваний и вот единое требование к регистрации смертности. Это вот организация, это об этом. И я думаю, изначальный конфликт зашел из-за того, что Соединенные Штаты Америки посчитали это их взаимоотношения с Китаем, что якобы, мы точно с вами не знаем, факты в руках не имеем, поэтому судить не будем, что якобы Всемирная организация здравоохранения немножко задержала информацию о той эпидемии, которая стартовала в Китае. И вот США говорит, тогда не будем вас кормить, извините меня, взносами. Все страны износят взносы, чтобы эта надстройка над системами здравоохранения эффективно работала. Ну, вот я думаю, сейчас ситуация разрешится, добавят туда денег, и надо, конечно, еще раз и еще раз подойти к тому, чтобы были единые требования ко всему. Но это некая, скажем, стандартизация процессов, которые сегодня происходят в системе здравоохранения, и обмен лучшими практиками. Вот я думаю, нам не об этом надо думать, а больше думать о том, что у нас творится в системе здравоохранения, хранение нашей страны. Вы тут мне задали вопрос, ну, то есть как бы поставили такую точку, а вот в связи с коронавирусной инфекцией как вообще нам быть? Ну, вообще вы должны понимать, что коронавирусная инфекция — это больше вопрос организации здравоохранения. Конечно, внутри его есть подготовка кадров, но это на самом деле что произошло, если говорить жестко организаторам здравоохранения. У нас вот был определенный поток больных. Что такое поток больных на систему здравоохранения? Более миллиарда обращений в амбулаторную поликлинические учреждения, в поликлинике в год происходило. 30 миллионов госпитализаций, 40 миллионов раз вызовов скорой помощи, 1 миллион оказаний высокотехнологичной медицинской помощи. Вот такой объем пациентов обслуживала наша фабрика здравоохранения нашей страны Российской Федерации. Теперь больных оказалось больше. И, естественно, потребовалось больше госпитализации, вызовов домой, на дом. А мощности системы здравоохранения, которые определяются а. врачами в поликлиническом звене и б. койками и врачами в стационарном звене, естественно, оказались недостаточны. И тут перед нами стала дилемма так называемой сортировки. Да, кому в первую очередь оказывать медицинскую помощь? Каким больным коронавирусной инфекцией? Это, знаете, каким больным плановым? Каким больным экстренным? Экстренное, это что такое? Вот, условно, у меня аппендицит был, да, вот меня же невозможно оставить дома, я точно помру. А больной с коронавирусной, условно, койка одна, я очень условно сейчас говорю. А больной с коронавирусной инфекцией, может, и ему и повезет, может быть, и выживет, если не тяжелая и не самая тяжелая форма болезни. Он точно выживет. Он точно выживет. И врачу приходится эта сортировка, принимать решение, а кого на этот ограниченный коечный фонд, а кого обслуживать в первую очередь. Сортировка, кстати, была придумана военными медиками. У нас был такой Николай Иванович Пирогов, выдающийся врач российский в царские времена. И вот он во время Крымской войны тогда впервые придумал сортировку. Что же значит сортировка? Вот поступает огромный поток раненых. Кем заниматься? Значит, они откладывали тех, которые не могут, ну, которым сложно оказать медицинскую помощь, и она уже будет бесполезной, да, то есть человек все равно умрет, как бы мы там ни старались. Им, соответственно, уход оказывается. А тем, у кого есть потенциал, берут в первую очередь. Те, которые могут подождать, они ждут. Вот это называется сортировка. Понимаете, если мощности системы здравоохранения, они же не резиновые, не соответствуют потоку больных, то, соответственно, приходится выбирать. Но как подготовиться? Следующий вопрос, наверное, логичный, да, вы наверное, не хотите.
Как в будущем, как в будущем не допустить,
чтобы такая вот
такого...
беда не случилась, да? У нас же что сегодня произошло в результате вот этой коронавирусной инфекции? Да, мы максимально подготовились, конечно, очень старались все, но в первую очередь, конечно, огромная нагрузка легла на медицинских работников. Они фактически своим тяжким трудом, небезопасным трудом, они рискуют своим жизнью и здоровьем, они встали на защиту здоровья и жизни наших граждан. И на них легла огромная нагрузка. Да, да, правительство тоже, ну, выделяло какие-то деньги на это, начало производить лекарства, то есть вот как бы тоже пыталось реагировать. Возможно, можно было и лучше, но так, если сравнивать с другими странами, так средненько отреагировали. Вот, конечно, нужны резервы. И вот, к сожалению, этих резервов в нашей стране не было. Не было. Почему не было? Потому что у нас обеспеченность стационарным коечным фондом и обеспеченность врачами была... Ее не хватало и до эпидемии. В результате всяких бездарных оптимизаций, которые совершенно справедливо Татьяна Алексеевна Голикова, вице-премьер по социальным вопросам, назвала бездарными оптимизацией, то есть сокращение числа врачей, скорых помощи и стационарных коек. Вот в советское время всегда были резервы. Что такое резервы? Были резервные койки, которые мы понимали, что в случае чрезвычайной ситуации, то есть наплыва потока больных на систему здравоохранения, вот эти резервные койки будут использоваться для оказания помощи. То есть мы можем отложить помощь каким-то другим больным и перепрофилировать эти койки на оказание чрезвычайной ситуации. Что значит резервная ситуация в части персонала? Это значит, есть люди, которые одновременно со своей специальностью, скажем, отоларинголог, одновременно владеют вопросами инфекционных болезней. Они подготовлены, они знают, и периодически их знания обновляются. То есть в момент, когда случается ЧП, люди готовы. Они все знают, есть инструкция, все знают, что надо делать, какие койки перепрофилировать, каких врачей откуда снимать, кто чем должен заниматься, откуда брать резервы с медицинских, условно, там, студентов старших курсов, ординаторов, социальных работников, потому что нам нужны все руки, да, то есть все знают. Это вот называется система резервирования и подготовки к чрезвычайным ситуациям. Вот ее не было. Вот, значит, соответственно, ее надо создать, расписать такую программу и создать резервы. Теперь... Ну, задайте мне вопрос.
А в какой-то стране, кстати, была вот эта резервная система?
Была. Где сейчас? Вот так вот откройте, да, по странам пробегитесь, да, вот там, по-моему, Яндекс дает такую статистику. Посмотрите, где у нас минимальный прирост и заболевших, и минимальный прирост смертей. Нулевой, можно сказать.
Китай?
В странах Восточной Азии, в Китае, в Южной Корее, в Тайване. Они встретились там много лет назад, ну, как, не так уж много лет назад, а в 2003 году, они встретились с неким, ну, тоже достаточно серьезной болезнью, SARS-CoV-1, это так называемая тяжелая болезнь, тоже, по-моему, коронавирусом.
Атипичная пневмония,
да, атипичная пневмония. И они поняли, что, ой, мы не готовы, мы расслабились, у нас нет инфекционной службы, ребята, давайте подготовимся. И они были готовы. Они были готовы. У них были системы готовности к чрезвычайным ситуациям, у них были резервные койки. В Тайване так вообще прямо вообще прелесть. У них койка в 2 раза больше, чем в России. И эти больные, они не остановили помощь плановым больным. Вот с этого входа входят плановые больные, отдельные входы. С этой стороны инфекционные. Хватало всех. Всего. И они знали, что делать. Народу маски, изоляция, да, соответственно, контактов. Знали, кто будет отслеживать эти контакты. Вот мы, например, в России. Ну вот, ведь вот у нас санэпидслужба, Попова ее ее возглавляет. Да, ведь мы же, во-первых, две вещи у нас провалены по сравнению с другими странами. Я еще раз говорю, в среднем мы прошли по среднему. Может быть, где-то посередине между европейскими странами и восточно-азиатскими. Но хуже, могли бы и лучше. Вот что было провалено? Информационная работа как со стороны Минздрава, так и со стороны Роспотребнадзора. Что было провалено? Отслеживание контактов. Отслеживание контактов. Как это так? Вот Попов докладывает Мишустину, председателю правительства страны, а мы, говорит, вот после первой волны нам не хватает диагностических мощностей. Давайте нам диагностические мощности. Так уже во время первой волны было очевидно, да, что вот в эту передышку летнюю-осеннюю мы должны были подготовиться. Мы должны были подготовиться с врачами, с средними медицинскими работниками, с социальными работниками, с лабораторными мощностями. Потому что что такое коронавирусная инфекция? Очевидно, и врачи-специалисты предупреждали это. Это воздушно-капельная инфекция. Они когда обостряются? Осенью. Ну, конечно, что такое мощное обострение, не все предполагали. Но вот на будущее мы должны разработать эту систему. Для этого люди нужны.
А где взять-то этих людей?
Так, ну, значит, у нас два вопроса, да? Что такое система здравоохранения? Когда она работает хорошо, да? Когда, есть врач. Да, у нас таблетки, понимаете, как бы фармацевтические производители не хотели, чтобы они сами напрямую залетали пациенту в рот, да? Или пациент сам взял и вот на основании их рекламы принял таблетку.
Ну, вообще-то, это частый случай, вообще-то.
Ну, это отдельная история. Давайте рецепта, на этом не будем останавливаться. Все-таки мы с вами сегодня живем в мире, где между таблеткой, да, заболеванием у пациента должен стоять врач, да? И самолечение у нас пока в тяжелую... Ну, во всяком случае, в средней тяжести и в тяжелых случаях не приветствуется. Аппендицит сам себе не прооперируешь, да, интубацию не поставишь и так далее, да, и лечить как не знаешь. Значит, соответственно, должен быть врач. Вот пропускную способность системы здравоохранения обеспечивает врач. Но кроме этого, как вы считаете, что должно быть еще врача? Мозг должен быть, квалификация должна быть. А квалификация у нас есть другая фабрика. Если мы в организации здравоохранения, вот это моя специальность, чем я занимаюсь, это организация здравоохранения. Сколько должно быть коек, сколько должно быть врачей, сколько должно быть резервов, как должна она система работать, то у нас есть другая фабрика, которая готовит для нас специалистов. Их две. Фабрика вузы медицинские. Вот их задача, вот этих фабрик, подготовить на выходе качественного студента. Их главная, основная задача. И если вы меня спросите, я скажу, что надо делать и там, в этих двух фабриках. А третья фабрика – это подготовка медсестер. Там вообще беда. У нас потому что все медицинские училища, они сегодня у нас расположены где? Они у нас на муниципальных бюджетах, на региональных бюджетах. А региональный бюджет, что-то какие-то там медсестры, что это мы должны туда вкладывать? Там профессора, извините меня, уже бегут оттуда, преподаватели, их там недостаточно, квалификация их тоже низкая. Ну и, соответственно, и в вузах не ахти, как происходит в медицинских. То есть у нас есть три с вами фабрики. Первая фабрика готовит медсестер, вторая фабрика готовит врачей, третья фабрика, это мы, организация здравоохранения, к нам, с одной стороны, поступают больные пациенты, мы должны выдавать подремонтированные и вылеченных, и выздоровевших. Вот у нас три фабрики. И подход любого организатора здравоохранения к этой системе должен быть таким.
Но, тем не менее, мы наблюдаем постоянно дефицит медицинских кадров.
Ага.
Здесь-то в чем загвоздка?
Дефицит медицинских кадров, в чем загвоздка? Ну, вот организатор здравоохранения. Вот я, например, учу организатора здравоохранения в своей высшей школе организации управления здравоохранения. Ко мне приходят иногда опытные, грамотные врачи, но я, которые уже имеют сертификат специалиста организатора здравоохранения. То есть они где-то проучились на каких-то кафедрах. И вот они приходят, и я начинаю свою первую лекцию с азов. С азов, с определения терминов. И вы знаете, к своему ужасному ощущению, многие из них азов не знают организации здравоохранения. У нас, например, каждый главный врач, он, это такие мини-фабрики внутри нашей большой фабрики. Он, конечно, может быть, большинство из них и знает, как рулить, но что творится вокруг него, они ничего не понимают. И это наша главная проблема. Почему у нас сегодня не хватает врачей, почему у нас сегодня не хватает финансирования, почему у нас система здравоохранения находится не в том оптимальном состоянии, она, более того, она находится в кризисном состоянии, которым мы с вами хотели и чувствовали себя, если, например, мы с вами играем на стороне пациентов, я-то врач, да, мы должны быть уверены, что нас в нужный момент и в мире, и во время ЧП, вот, который у нас сегодня происходит, и во время эпидемии, нам окажут с вами помощь. И эта помощь будет качественной. Вот что для этого нужно, готова рассказать, если вас, ваших радиослушателей это интересует.
Я думаю, интересует, да. Я сейчас вот попытаюсь вопрос от лица обывателя составить. Вот я, к примеру, лежу и смотрю телевизор, новости по телевизору, и вижу, что, к примеру, вот столько-то денег выделено на новейшие там военные разработки, столько-то денег уходит в помощь африканским странам там или Сирийской Арабской Республике. Я чешу в затылке, думаю, ну, классно, наверное, а почему, например, такие колоссальные суммы не направить? Вот там у нас сельские врачи бедствуют, и, в общем-то, поликлиники не хватает на наш там районный пункт, чтобы всех обслужить. Вот на этот вопрос как такому человеку ответить?
Вы правильно думаете. Вот вы совершенно правильно думаете, смотря телевизор. Да, вы хотите защищенности. От кого? У нас система с вами социально ориентированная. Что означает социально ориентированная система? Значит, мы больным гражданам гарантируем государственную бесплатную медицинскую помощь. И, значит, она у нас финансируется на солидарных принципах. То есть все мы платим в общий кошелек здравоохранения, а в ту трудную минуту, когда кто-то заболеет, соответственно, мы ему оказываем помощь из нашего общего солидарного кошелька здравоохранения. Так вот, к вопросу об учении организаторов здравоохранения. Значит, у нас организаторы здравоохранения не понимают, а сколько это денег надо на систему здравоохранения. Оборону я бы не трогала, это святое. Да? У нас есть две отрасли экономики, которые отвечают за безопасность страны. Первая – оборона. Оборону, слава тебе, Господи, привели в порядок. 2008 года президент страны Владимир Владимирович Путин принимает правильное решение о реформировании армии. И, слава Богу, привели армию в порядок, в том числе вливали деньги, правильное управление выстроили. И в том числе, что они сделали? Они дали зарплату военным. Кто у нас сейчас самый завидный жених в нашей стране? Кто? Ну, скажите.
Я еще добавлю, что это еще хороший очень социальный лифт для регионов, где как бы другие сферы закрыты для людей.
Ну, наверное, возможно, но самый наш хороший жених сегодня для наших девушек – это выпускник военного училища. У него зарплата будет 50 тысяч, 4 года отучился. Сколько у меня получается?
И еще жилье дают.
Да, жилье, льготы. А если, когда они, как мы сегодня, мы, я имею в виду медицинские работники, попадают в горячие точки, у них двойная зарплата. А у нас прямо целую катавасию устроили. Правильно президент беспокоится и говорит, еще раз, вот последнее совещание было, помните, с правительством несколько дней назад? Он говорит, прошу еще раз внимательно, при переходе на новую систему, стимулирование труда медицинских работников, которые работают с ковидом, очень внимательно, да, чтобы все получили средства. А мы даже это выплатить по-нормальному не могли. Президент 3 раза под его личным контролем все это происходило. Весной, летом. И сейчас опять что-то меняем.
Так а где сбой? На каком этапе происходит?
Ну, давайте сейчас к базовым вещам вернемся. Да? Во-первых, денег не хватает. Во-вторых, видимо, нерасторопность региональных властей. Да? Я думаю, что если говорить, почему не вовремя ковидные выплаты. Ну и в-третьих, некоторые особо отличившиеся исполнители. Но отличаются они, наверное, скорее всего, от того, что общего объема недостаточно денежных средств. Но мы с вами говорили о том, что вот эту армию не трогаем, святое, ее вроде привели в порядок, а вот со здравоохранением придется разбираться. И вот сегодня назрела серьезнейшая реформа системы здравоохранения. Потому что мы все поняли, что система здравоохранения это так же, как и оборона, основа безопасности нашей страны. Это основа стабильности нашей страны. И первое, что должны понять депутаты, да, которые у нас голосуют за бюджет. А что такое система здравоохранения? Это деньги. Сколько будет денег, столько будет бесплатных услуг, столько будет врачей. Им же зарплату надо платить, они же за бесплатно работать не будут, так ведь? А если низкая зарплата, они будут уходить в другие отрасли, например, фармацевтическую промышленность. Они будут бежать в другие регионы, вот как в Курганской области, например. Зарплата врача низкая, и они куда бегут? В Тюменскую, в Хмау, Янау, в Москву приезжают. Им же жить надо, семьи кормить. У них там зарплата нищенская. У нас базовые оклады врачей, вот я начала с военных, они 50 тысяч получают. А выпускник медицинского вуза, который учился 6 лет, он сколько получает? Да дай бог, 15 тысяч у него оклад, 10 тысяч оклад. Ну что, можно прожить на эти деньги? А ординатор, который получает специальность, нищенские. Аспирант. Почему в аспирантуру идут? Почему наука не в почет? Да кто это такие ученые? Господи, они меньше врачей практикующих получают зарплату. Ну что, вот вам и ответ. А это деньги. Лекарства бесплатные. В нашей стране доступны только ограниченному кругу граждан, которые имеют льготы. А любая другая европейская страна, даже близкие к нам по уровню экономического развития, они получают бесплатно лекарства все граждане. Ну, условно, вот у вас нет льгот никакой, вы пришли к врачу, или я пришла к врачу, да, у меня нет никакой льготы. Мне врач говорит, вы знаете, вам вот для желудка надо вот такое лекарство, да. Я раз пошла в аптеку, что такое означает? Если я в России, мне говорят, плати деньги из своего кармана. А если я в Чехии, скажем, или в Польше, мне говорят, вы знаете, государство вам компенсирует стоимость лекарств. Это же все деньги. Да? Да, они, конечно, должны тратиться рационально. Поэтому бюджет самое главное. Сегодня у нас 24-е... У нас сегодня какой ноябрь с вами? Напомните мне.
21-е.
Вот 24 ноября будет рассматриваться второе чтение бюджета на здравоохранение. Бюджет здравоохранения у нас складывается из трех кошельков. Это фонд обязательного медицинского страхования, это федеральный бюджет и региональные бюджеты. И вот этот бюджет в 2020 году, правильно, благодаря президенту он расширился у нас, но в 2020 году по отношению к 2019 году. А в 2021 году он падает, расход на этот бюджет. Я вот написала всем депутатам письма и объяснила, что если вы примете такой бюджет, в нашей стране доступность медицинской помощи будет падать, соответственно, будет расти смертность. Потом задайте мне вопрос про смертность, я расскажу, что происходит со смертностью. Соответственно, будет происходить, продолжаться депопуляция населения. И вы должны проголосовать. И рассчитала, сделала финансово-экономическое обоснование, что вот надо нам плюс... там 4,4 триллиона рублей заложено из всех трех кошельков на систему здравоохранения, а нам надо из федерального дополнительного бюджета плюс 500 миллиардов. И эти деньги должны пойти на повышение оплаты труда медицинских работников, на повышение оплаты труда профессорско-преподавательского состава, который готовит качественных врачей, а мы же хотим с вами не только врача, мы хотим качественного врача, да? И эти деньги должны пойти на лекарственное обеспечение. Почему? Я рассчитала, все, до 2024 года. Поэтапно, насколько надо повышать. Я вот посмотрю, как они выполняют. Знаете, ни один не ответил мне. Я 2 недели назад каждому послала письмо. Ни один не ответил депутат. Чего думают? Вот я сейчас посмотрю, как они свой гражданский и профессиональный долг. Вот буду смотреть все выступление, как они голосуют за бюджет. Вот вы же сказали, я хочу врачей. Вот я хочу нянечек, я хочу фельдшеров, я хочу лекарства, да, ну, это вы, я обобщенно говорю, да, наше население, да, и они справедливо хотят. Почему они хотят? Потому что этого и до эпидемии не хватало, потому что мы сегодня, оказывая помощь коронавирусным пациентам, больным коронавирусной инфекцией, которые обязательно надо оказывать эту помощь, мы в результате не оказываем плановые операции, наших мощностей не хватает на это. А раз мы не оказываем плановых операций и даже там полуэкстренных операций, это значит, люди умирают, не получив вовремя медицинскую помощь. Сейчас я вернусь. А сколько умирает? Давайте я уж тогда расскажу. А сколько умирает в нашей стране? Вот у нас докладывают цифры, что...
Без привязки к ковиду, причем, да?
Без привязки. Сейчас я расскажу. Всего! Вот в 2020 году за сколько у нас там, включая сентябрь, за 9 месяцев по отношению к аналогичному периоду 2019 года, в 2020 году плюс 100 тысяч смертей. Это плюс 7% по отношению к прошлому году. 100 тысяч смертей. Из них прямо или косвенно связаны с ковидом половина, 50 тысяч. Это огромная цифра. То есть 50 тысяч умерло, не получив помощи. Я так и пишу депутатам. Ребята, голосуйте за бюджет. Это жизнь и здоровье наших граждан. Теперь, а раз люди умирают, что такое депопуляция страны? Вот все говорят, депопуляция, уже правительство даже говорит, проблема. Это значит, с одной стороны, снижается рождаемость, причем катастрофически, а снижается она только из-за того, не только то, что там женщин стало, какие-то там говорят, вот это какие-то волны, да, женщин стало мало, но они почему не рожают? Денег в кармане мало. Женщины когда будут рожать? Семьи когда будут заводить детей? Да когда они будут уверены, что у них хватит денег на того, чтобы они в нищих не превратятся, чтобы вырастить этого ребенка. Соответственно, рождаемость падает, потому что доходы реальное население падают, а смертность растет. И что происходит? Вот одно из одного другого вычитаем, да, и у нас получается минус 500 тысяч человек. Ага, мигранты. А мигранты-то что? Мигранты, они хотят в стране, где они могут заработать. А у нас-то доходы-то падают, и они уже, кто-то там смотрит на восточные страны, восточные Европы, они меньше, их только 150 тысяч по прогнозам приедет. 500 минус 150 тысяч, минус 350 тысяч населения страны в 2020 году. И вот при таком мы принимаем бюджет, который сокращается по отношению к 2020 году. Я так и пишу, проявите, депутаты, товарищи депутаты, свою гражданскую и профессиональную позицию. Сделайте так, чтобы наши граждане умирали. Мы хотим жить в стабильном государстве. И президент обращается к ним. Скажите, что надо сделать. Я же вижу его, когда он выступает, его обеспокоенность. Если он даже говорит аккуратно с выплатами. Президент говорит, аккуратно с выплатами, чтобы только все время хвалят медицинских работников. Ну, так давайте, у нас есть правительство, которое должно предложить финансово-экономический блок, найдите деньги. В стране экономисты многие говорят, что деньги есть, это деньги резервного фонда. Мы же не должны спокойно смотреть, как умирают наши люди. Мы не можем себе этого позволить. Президент не хочет этого. Граждане не хотят этого.
А получается, Госдума хочет этого?
А я не знаю, что Госдума. Я вот им объясняю в цифрах все, да, и говорю, ребята, взбодритесь, понимаете, что вы принимаете? Вот Макаров, председатель комитета по бюджету, он должен был меня вызвать, и чтобы я им всем объяснила. Ну ладно, еще иногда говорит правильные слова председатель комитета по... Иногда, подчеркну. Председатель комитета по Морозов, по здравоохранению. А некоторые-то депутаты такое говорят, мама, не горюй. Ничего не понимают в финансировании здравоохранения. Не понимают причинно-следственной связи. Есть деньги, значит, соответственно, есть это... Если мы все говорим, да, вот вы даже ведь понимаете вопрос о качестве подготовки врачей, да? А, да, конечно, все понимаем, что сегодня приходят плохо подготовленные кадры. А что такое плохо подготовленные кадры?
Давайте сейчас паузу сделаем небольшую, как раз о кадрах после нее поговорим. Гузель Улумбекова, руководитель Высшей школы организации управления здравоохранением, сегодня в гостях у «Радио Спутник». Обсуждаем мы будущее российского здравоохранения.
По душам.